говорите мили? Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 апреля, 17 часов 8 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем, как обычно, одну тему. Ставим на голосование, исследуем отношение аудитории к этой теме. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», именно там наше голосование. Но давайте сначала про пробки на московских дорогах. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Главное, проблемы, которые видны, это внутреннее Третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира, внутренний МКАД от Новой Риги в сторону Волоколамки, внешний МКАД от Дмитровки в сторону Ленинградки. И самая большая, наверное, на сегодня пробка, это пробка между Каширкой и Варшавкой. Внутренний МКАД останавливается еще перед Каширкой, и до Варшавки нормального движения там просто нет. 4 балла в целом. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, все медицинские мероприятия в Оренбургской области выполнены в срок. Это заявление министра здравоохранения, заявление курганского губернатора. Более 2600 курганцев подали заявление на денежные выплаты в связи с паводками. Ну и Путин сообщил, что после схода воды в регионах соберет широкое совещание с муниципалитетами для обсуждения восстановительных работ. Это в некотором смысле и наша сегодняшняя тема, потому что до этого, до сегодняшнего совещания, которое вот прямо сейчас в Москве проходит, Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности, заявил, что к чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской и Курганской областях привели неэффективное прогнозирование и недостаточно оперативное реагирование. Ну, собственно, в чем причины того, что происходит в этом году с паводками? Об этом мы будем говорить, это мы ставим сегодня на голосование нашей аудитории в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Самые разные ведь варианты. Мы спрашиваем, на ваш взгляд, в чем главное? Причина нынешних потопов в российских городах. Низкое качество прогнозов. Ну, то есть, не спрогнозировали то, что будет такой паводок. Низкое качество противопаводковых работ. Ну, то есть, там построили дамбу, допустим, а дамба плохая. Плохая организация работ по предотвращению затоплений. Ну, просто плохо организовали, не подготовились. Четвертый вариант. Надежда на то, что все само как-то пройдет. Ну, как-то в прошлые годы не было серьезного паводка, и в этом не будет. И пятый вариант. Не думаю об этом. Вас не интересует тема потопов, паводков, ну и все такое. Голосование запустили, первые 150 человек уже проголосовали, теперь гости наши сегодняшние, с которыми мы будем обсуждать эту тему, гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов. Михаил Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Элмурод Расул Мухамедов, исполнительный директор общероссийского общественного движения, российское экологическое движение. Элмурод Абдулрахимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Михаил Васильевич, давайте с вас начнем, с вашей точки зрения. Вот, ну, новостей про паводка в этом году как-то, ну, правда, больше, чем обычно. Это какой-то особенный паводок, или мы как-то по-особенному опять не готовы?
Ну, мы не готовы, как обычно, а то, что паводок весьма сильный и захватил огромную территорию, это действительно факт. Мы наблюдаем, как мы любим говорить, экстремальные природные условия, когда сформировался паводок, по своей вероятности, по своему риску, близкий к так называемым расчетным величинам. А это сильная проверка, серьезная проверка всех защитных мероприятий, всех инфраструктур, всех противопаводочных служб. Вот в такой ситуации проверка и готовность.
Ну, грубо говоря, плохо спрогнозировали, что будет столько воды. Плохо построили все эти дамбы или и построили, и спрогнозировали, а потом организовать работы не смогли?
Ну, еще много причин вдобавок к вашему списку можно перечислить, но основные, конечно, да. Хотелось бы иметь более надежный, точный прогноз, поскольку если бы он был таковой, то, наверное, более энергично реализовывались бы защитные мероприятия. Да, и защитные мероприятия в виде объектов инфраструктуры, серьезных, капитальных, тоже были построены, но, видимо, качество их было неудачное, поскольку то, что вот в средствах массовой информации, в сети интернет выкладывается, говорит о том, что, скорее всего, строительный брак был. То есть были нарушения технологии.
Да, то есть бобры вряд ли.
Не по зубам им, наверное, это все не под силу. Но то, что показывали любители, снимая и выкладывая в интернет, это явный вот фильтрационный вынос грунта, который произошел, да, в условиях высокого уровня воды в реке Урал, но, тем не менее, это все-таки высокий, а еще не перелив. До перелива через дамбу оставалось еще больше метра, а фильтрационные потери, фильтрационный вынос грунта был уже очень серьезен. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что вот не выдержала сам материал дамбы, его несущая способность. Но это покажет следствие с технической
экспертизы. С этим будут разбираться, где, ну, понятно. Но вот так вот какой-то основной причины не выделишь, с вашей точки зрения.
Но это еще не все, так сказать. Кроме всего прочего, сами дамбы и сами структуры инженерные, мосты и переходы, они влияют еще на высоту наводнения. Чем больше мы застраиваем пойму, тем выше уровень воды при одном и том же расходе. Это надо иметь в виду. И, к сожалению, по-видимому, сегодняшняя система прогнозирования вот уровней воды, она это совсем не учитывала.
Хорошо, 442-й перспективы описывает нам через СМС-портал. Через месяц начнутся природные пожары, и мы про эти наводнения забудем. У нас Россия такая, зимой снег, летом жарко, обязательно что-нибудь ужасное произойдет. Михаил Болгов, гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов. Алмурот Расулмухамедов, исполнительный директор общероссийского общественного движения «Российское экологическое движение». Алмурот, с вашей точки зрения, в чем причина того, что сейчас происходит?
Ну, дело в том, что причина в том числе еще климатические изменения, то есть у нас влажность воды в атмосфере становится гораздо больше, она у нас экстремально сбрасывается из атмосферы на почву, и, соответственно, у нас возникает...
В смысле, глобальное потепление?
Ну, есть потепление, соответственно, у нас очень много, влажность атмосферы большая, вы можете здесь и по городам наблюдать, то есть у нас появились тропические дожди, у нас обильные снегопады и так далее, у нас резкие перепады температуры, то есть если раньше у нас там температура менялась в течение 2 недель, и снег стаивал на берегах рек потихонечку, то сейчас это происходит рывком, вот, ну и, соответственно, это повышает нагрузку на русло, повышает нагрузку на гидросистему и так далее. Поэтому просто надо менять уже подход, то есть надо... Ну, можно сколько угодно говорить, есть потепление, нет потепления, но люди, которые занимаются климатом, люди, которые занимаются погодой, должны менять систему прогнозирования, здесь вы правы, то есть, но с другой стороны, даже если бы мы спрогнозировали все очень точно, если дамба к этому не готова, то успеть что-либо сделать было довольно сложно.
Ну, а вот возвращаясь к этой истории, когда уже понятно, что вода пошла, уже ничего не сделаешь?
Ну, вы знаете, дело в том, что, ну, как люди, которые спасением занимались очень много в свое время, в том числе на наводнениях, укрепить дамбу так, чтобы она не размылась, была возможность. То есть она просто была упущена, потому что никто этим не занимался. То есть поехать, посмотреть места, повреждения, так далее, просто элементарно мешки с грунтом положить, укрепить. Те места, где размывают.
Ну, в Орске мы помним, как мэр чуть ли не за несколько часов до затопления говорил о том, что они проверили дамбу, она хороша.
Ну, вот здесь вопрос в том, что значит проверка, мэрская проверка, скорее всего, проехали на красивой машине,
по ней визуальный посмотрели. Осмотр такое не покажет.
Ну, визуальный осмотр не покажет, надо выходить, делать тестовые мероприятия, хотя бы, ну, извините, шест тыкать, смотреть, насколько фильтрация размывает грунт, так далее, то есть это, ну, такая работа, которая, с одной стороны, не требует большого профессионализма, но, с другой стороны, вот эти возможности, они не используются, поэтому мы, как там, организация, которая вообще выступает за там, внедрение общественного контроля, вот, мы как раз говорим о том, что у нас там, инфраструктура достаточно сильно изнашивается сейчас, а при этом контролем и всем остальным занимаются только профессионалы, у которых не хватает ни рук, ни ног, ни времени.
Вот, а как и... общественность может в этом смысле помочь? Ну, ну, она будет смотреть невооруженным взглядом, и
ну,
что?
Ну, вы знаете, если вы напишете инструкцию студентам, как это сделать, там, будущим гидрологам и будущим строителям, они пробегутся по всем тонким местам, сделают, сфотографируют, пришлют эту информацию, и это уже будет основой для принятия решения, а не ждать, когда... там, стройтехнадзор или кто-то еще приедет в рамках своих мероприятий там раз в 150 лет.
А у Путина совещание продолжается или заканчивается? Надеюсь, говорит, главы регионов продолжат работу при восстановлении регионов после паводков. Еще Путин сказал, что позже вновь проведет совещание по паводкам, теперь уже в более широком составе. Вот губернатор Курганской области говорит о подтоплении 25 населенных пунктов из 107 товариществ садовых. Михаил Болгов, я к вам еще хотел вот этот же вопрос задать. А вот в тот момент, когда уже начинается эта история, вода поднимается, она еще не перелилась через эту самую дамбу. В этот момент уже ничего нельзя сделать или какие-то варианты все-таки есть?
Ну, в данном случае все зависит от прогноза. Есть некоторые меры, которые можно применить аварийно. Вот как в Кургане пытаются сейчас, уже насыпали практически, вырос. Дорастили еще примерно метр-полтора временными дамбами отметку для того, чтобы защитить территорию. Это вот, пожалуйста, одно из таких мероприятий. Такие схемы даже кое-где в других странах реализуются. Например, в Чехословакии, в Китае я наблюдал специальные временные конструкции, которые вот возводятся в течение часов и позволяют защитить определенные районы города. Но вот если вернуться к вопросу о состоянии дамбы, то, конечно, это должен делать специалист. И всеми регламентами, которые только можно, эта задача предусмотрена. Но как только объект попадает на содержание субъекта федерации, понимание, стратегического понимания важности и рисков становится меньше гораздо. То есть вот, как мы видим из опубликованных документов, средств на обслуживание этой дамбы от года в год, каждый год все меньше, меньше и меньше выделялись. Поэтому никто не был заинтересован в том, чтобы профессионально это дело обслуживать.
Это Михаил Болгов, Эльмурод Расулмухамедов. Об этом тоже, кстати, много довольно говорят, что все подобного рода объекты должны быть не в муниципальной собственности или управлении, или не в региональном даже управлении, а должна быть какая-то федеральная структура, которая занимается эксплуатацией всего, что связано тут с дамбами и чем-то подобным. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, дело в том, что здесь у нас, как сказать, традиционно доверие к федеральному центру гораздо выше, вот, поэтому можно создавать федеральную структуру, можно в регионах соблюдать правила и зафиксировать статьи финансирования на это, потому что то, о чем говорит коллега, это у муниципалов есть выбор, там, заплатить зарплату учителю или фельдшеру, или... оплатить проверку дамбы и так далее. Понятно, что они делают, тратят деньги на то, что им вот каждый день у них болит, и в такое как бы страшное будущее стараются не смотреть. А с точки зрения контроля и всего остального, ну, есть огромное количество технических средств, когда мы можем там сделать элементарную систему датчиков, которая может сообщать об этом одновременно и в местную администрацию, и в федеральный центр, и так далее. Просто у нас традиционно эти вещи не предусмотрены, потому что, как бы, в том числе, потому что этой инфраструктуры ее очень много, и опутать ее всеми такими вещами, да, довольно сложно. Поэтому мы на это смотрим все-таки достаточно просто, то есть... надо на определенный период привлекать будущих профессионалов, там, например, студентов, еще кого-то, осматривать, делать, ну, то есть дать им инструкции необходимые, дать им какие-то приборы, которые, если они необходимы. Вот, потому что, это, с одной стороны, это подготовка персонала, с другой стороны, возможность собрать огромное количество информации. Вот, если мы говорить про дамбы, если говорить в целом, например, про ледовую обстановку, если говорить про... загруженность русел рек и всего остального, то это тоже отдельное направление. Все прекрасно понимают, что у нас сеть контроля, сеть мониторинга, она очень редкая. Вот, и на небольших реках ее, ну, то есть там
насколько,
несколько
кстати,
постов на вы, сотни километров.
Раз да. Вы упомянули об этом, тут уже несколько человек написали, что, мол, главная проблема то, что не чистят русло рек.
Да?
Последнее.
Да.
Вы действительно с этим согласны?
Мы как раз говорим о том, что у нас есть, ну, То есть есть несколько причин. Одна из причин — это у нас традиционно мы повырубали все деревья, которые были на берегах рек, и это поменяло баланс, то есть берег начал сползать в воду. А в результате у нас из-за отсутствия лесов вот этих на берегах рек поменялся баланс, то есть там снег стал быстрее стаивать и быстрее оказываться в воде. Вот, за счет сползания понятно, что идет обмеление у нас. У нас в целом воды стало меньше, в том числе из-за климатических изменений. И, ну, на крупных реках мы еще что-то пытаемся делать, там на Волге и так далее. А все реки поменьше, они все требуют такого же внимания, потому что на их берегах тоже живут люди, и там эти работы практически не проводят.
Это Элмурод Расул Мухамедов, Михаил Болгов, с вашей точки зрения. Вот это вот...
Но углубление на Урале никакого влияния на высоту наводнения, естественно, не оказывает, поскольку это, ну, раскопаем, ну, где-то что-то.
А чистка, чистка Руси...
Чистка Руси имеет свое экологическое предназначение, естественно, а для того, чтобы снизить глубину затопления или ту самую расчетную отметку, на которой сейчас вот топит, топило Орск и Оренбург, это не оказывает практически никакого влияния.
Тогда еще один вопрос. Елена 659-я пишет. Вот эта история про Орск, раз уже заговорили, ведь много раз уже так или иначе заявляли о том, что есть выше расположенное водохранилище, воду из которого не спускали, потому что не было уверенности в том, что вода наберется в нужных количествах, а в результате потом воды стало еще больше, ее в результате спустили. Так вот, насколько необходимы такие сбросы, спрашивает Елена, и нельзя без них обойтись?
Ну, каждое водохранилище управляется в соответствии с регламентом, где четко сказано, какие сбросы, при каком наполнении водохранилища должны осуществляться. Здесь надо отметить, что это все-таки так называемый казахстанский тип рек. Это вам не Волга, где довольно долго длится половодье, и мы примерно, так сказать, за большую заблаговременность имеем возможность знать его будущий ход, хотя я тоже с соответствующими ошибками. Здесь снеготаяние и вообще тип гидрологического режима такой, что половодье резко начинается и резко заканчивается, поэтому его сроки указать довольно сложно, и в данном случае, да, в данном случае все усугубилось еще тем, что половодье очень большое, экстремальный сценарий, как я уже сказал. И прогнозы этого события, да, были, но до этого было несколько маловодных лет, и управленцы этой водохозяйственной системы понимали, что есть риск, что если прогноз не оправдается, то они останутся ни с чем, если будут сильно глубоко срабатывать водохранилища.
Так вот, эта ошибка, это какая-то трагическая ошибка в том смысле, что теперь они серьезно ответят за это, или это такая рабочая ошибка, человек надеялся на лучшее?
Но они не сбросили более того, чем им разрешается по инструкциям. То есть затопление отметки расчетной дамб Орска и Оренбурга должны быть рассчитаны с условием того, а сколько, в принципе, может сбрасывать Ереклинское водохранилище. И оно имеет свои проблемы, проблемы безопасности. И оно,
соответственно... То есть заранее сбросить из Ереклинского водохранилища чуть больше воды в надежде на то, что придет вот этот вот огромный паводковый вариант, они не могли.
Тут еще проблема усугубляется ледовым режимом. Когда реки замерзшие, мы не можем просто так сбрасывать. Мы большими резкими попусками, как это неоднократно бывало, кстати, можем взломать лед и образовать ледовые заторы и затопить еще по ходу дела несколько населенных пунктов. Вот здесь такая опасность существует. Поэтому почему такое решение было принято, это надо будет смотреть в результате анализа, какие были прогнозы, с какой достоверностью, в какие сроки прогнозировалось половодье. Может быть, управленцы ждали, что эти сроки будут позже. А прогноз-то ведь был такой ориентировочный, ну не то чтобы ориентировочный, с очень большой вилкой, как говорят.
Ну, как обычно, прогнозы вряд ли точные делают.
От двух, ну, поэтому они и прогнозы называются. Ну, да. От 2,2 кубических километров до 3,3 кубических километров. При этом у них резерв что-то было около 2 кубических километров, не более того.
Ну, смотрите, тут люди как раз поэтому и задают вопросы, потому что мы же дилетанты в этой истории. Мы слышим только часть новостей, и нам говорят, вот это надо было сделать, и если бы это сделали, все было бы нормально. Теперь вот вы объясняете, что если бы вот сбросили заранее воду из Ореклинского водохранилища, возможно, другие проблемы бы были. Так вот, по количеству снега, что за зиму нельзя было определить, что воды будет много? Сразу несколько человек. Мы, говорят, на синоптиков-то не учились. Неужели Эльмурод Расул Мухамедов?
Ну, дело в том, что здесь сказывается не только количество снега, но и скорость таяния, то есть как быстро он тает, и, соответственно, вот этот короткий прогноз.
То есть прогнозировать что... надо не только количество снега, но да. и погоду.
То есть количество снега у вас есть, например, если у вас это тает месяц, то у вас определенный приток и в водохранилище, и в русло реки. Если у вас это тает за несколько дней, то у вас меняется, соответственно, режим, вот то, о чем коллега говорит, экстремальный режим, это в том числе не только количество снега, но еще и скорость, как это все быстро таяло и куда попадало, и как попадало. Поэтому в этой части можно говорить, ну, то есть понятно, что с водохранилища сбрасывали, старались все режимы сохранить, потому что там люди сидят, это управляемые людьми процессы, никто не хотел потом нести ответственность за какие-то вещи. Вот, но гидротехнические сооружения ниже, они не были готовы даже к этому сбросу. Вот, поэтому здесь надо четко достаточно понимать, в этой части, что, ну, видимо, надо какие-то характеристики тоже менять, вот, сделать некую методику, что делать в условиях вот этих так называемых экстремальных ситуаций, то есть на это расчета не было.
Еще тоже вопросы, возможно, это вопросы дилетантов, но все-таки, кто разрешает строить дома под дамбами? Есть ли, существуют ли запреты? Ну, то есть, ниже дамбы построены дома, люди живут, понятно, что при прорыве дамбы их тут же затопит. Или таких запретов нет, и они невозможны. Михаил Болгов.
Дамбы строят для того, чтобы защитить территорию, людей, объекты экономики. Поэтому, конечно же, непосредственно, так сказать, в задамбовом пространстве, есть такой термин, строиться можно в пределах тех уровней надежности и рисков, которые допускаются. Значит, у нас есть соответствующая наша система строительных гидротехнических нормативных документов. Она регламентирует, скажем так, и уровни надежности дамб, и вероятности их разрушения. Как правило, вероятности их разрушения – это весьма малые величины, которыми, вот, конечно, обыватель и строитель не может оперировать. Это раз там в десятки тысяч лет. А вот уровни защиты территории – это уже осязаемые сроки. Это вот раз в 100 лет наводнение. Это уже помнят люди. Например, в Москве было самое большое в 1908 году, когда под Кремль, под самые стены вода подходила. И эти уже другого рода риски, другого рода понимание опасности. Но защитные сооружения как раз и строят для того, чтобы обеспечить безопасность, нормативную безопасность на случай один раз в 100 лет.
831-й город Энгельс построили за дамбой, ничего не тонет, совершенно никакой проблемы нет. Совсем коротко еще, Эльмурод Расул Мухамедов, по поводу пойменной застройки. Эта проблема сейчас как-то особенно ярко заговорила о себе?
Ну, дело в том, что меня всегда удивляло, нас тоже на многих наводнениях мы были, как спасатели работали, помогали. Всегда удивляло, что вот затопило, и мы через 2 года в этом месте опять начинаем строить. Вот, потом опять топит, мы увеличиваем дамбы и так далее, и так далее. Я понимаю, когда мы там за дамбами строят в маленькой Голландии, но когда это в России делают, создают сами себе постоянные сложности, это немножко... Всегда немножко смущает.
Эльмурод Расул Мухамедов, Михаил Болгов. Мы должны сделать перерыв на новости. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 апреля, сейчас 17:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками и в рамках программы «Своя правда» продолжаем обсуждать одну тему – причины наводнений в российских регионах. Вот наша сегодняшняя тема – пробки 5 баллов на московских улицах, опережающими темпами растут, по прогнозам 5 баллов должно было наступить только в 6 вечера. Максимальные по прогнозам пробки сегодня в районе 7 часов вечера и пробки 6-бальные, но на напомню, по прогнозам 5 баллов, должно было случиться только через полчаса, а уже несколько минут в городе пятибалльные пробки. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, следим и за этим. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась менее часа. Актер Хью Грант разрешил спор с издателем издания «Сан» о прослушке в досудебном порядке. «Автостат» прогнозирует рост продажи новых легковых автомобилей в России в этом году на 42%. Это все с ленты агентства РИА Новости за последние несколько минут. А возвращаемся к теме причин наводнения в регионах. Наше голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В чем причина, на ваш взгляд? Главная причина нынешних потопов в российских городах. Низкое качество прогнозов. Не смогли спрогнозировать столько воды. Второй вопрос. Второй вариант. Низкое качество противопаводковых работ. Плохо подготовились. Третий вариант. Плохо организовали предотвращение затоплений. Плохо работы организовали. Четвертый вариант. Надеются на то, что все само как-то рассосется. И пятый вариант. Вы об этом не думаете. Это не ваша тема. Голосование продолжается. Напомню, у нас в студии гидролог Михаил Болгов и Элмурод Расул-Мухамедов, исполнительный директор общероссийского движения «Российское экологическое движение». 7373948 в этом часе у нас, в этой части программы у нас больше ваших звонков. 7373948, код города 495. Но прежде, про низкое качество прогнозов. Михаил Болгов, пока тут новости шли, вы рассказывали о том, что теперь у нас и прогнозы какие-то не по-правильному составляются. Точнее, составляются они по-правильному, но только вот реальность изменилась. Объясните.
Проблема не только в прогнозах, а в так называемых расчетных оценках гидрометеорологических факторов, дождей, снегозапасов и других характеристик климата, которые влияют на наши...
Снег и дожди не те теперь?
Дожди стали другими. Вот за последние 20 лет мы отмечаем, что структура дождей в московском регионе изменилась. При одной и той же сумме осадков за сутки их выпадает больше за 15, 20, 30 минут. То есть дожди становятся более тропическими. За короткие периоды, которые, есть такой термин, время добегания воды, вот место выпадения до зоны затопления, до русла или до оврага, или до автобусной остановки, вот это время в городской черте составляет там 10, 15, 20 минут. И если ливень за эти 15 минут дает гораздо больше осадков, то, соответственно, и глубина затопления в этом месте будет существенно больше. Это вот та норма, которую необходимо все время уточнять и пересчитывать. А сегодня мы пользуемся в данном случае характеристиками дождей 70-х годов. То есть 50 лет из жизни вон, как бы. И это не только, кстати...
То есть, используя имеющиеся формулы, вот так запросто еще и не просчитаешь, что тебя ждет.
Ты просчитаешь, но это будет относиться к тому периоду, который был когда-то времена развитого социализма, да. А сегодня у государства почему-то нет денег для того, чтобы сделать очень не сильно дорогой анализ того, что же у нас произошло со всей этой климатической системой. И здесь проблем-то много, конечно. Мы упираемся в ту же самую сеть мониторинга, о которой вот коллега говорил неоднократно. Она везде у нас прослеживается. Она и на Урале, потому что там мало метеостанций, которые меряют снегозапасы. Она и здесь у нас недостаточно, чтобы оценить вот эти характеристики ливней. Данные закрытые. Но это перечислять эти проблемы можно довольно долго. Среди профессионалов они известны. Но вот почему после каждого события не происходит переуточнение всех характеристик, для нас это остается вопросом. Поскольку вот после наводнения в Крымске известного со 170 жертвами, после наводнения в Луне с большим количеством жертв, после других мы всегда выносим вердикт. Коллеги из администрации, пожалуйста, сделайте территориальные строительные нормы, пересчитайте все климатические характеристики, дайте проектировщику новые уточненные данные о том, каковы риски опасные, развития опасных событий в вашем регионе. Этого, к сожалению, не делается. Совсем не делается.
7373948. Новости из московской администрации. Срочные новости тем временем приходят. Здесь, судя по всему, существенные перестановки у Собянина. На Марию Багрееву назначили на должность заместителя мэра, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, пишет агентство РИА Новости. Вице-мэра Бочкарева по строительству отстранили от должности, точнее, освободили от должности. На его место назначен Ефимов. Пока тут без подробностей. Что еще будет, как только будет появляться, будем зачитывать эти сообщения. 7373948. Наши слушатели присоединяются к нашему обсуждению. Мы говорим о причинах наводнения в московских и не только московских регионах. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот такой вопрос. Наверное, все смотрели документальный фильм про строительство Днепрогресса, и там, ну, одномоментно, я не знаю, может быть, там, ну, два дня или сколько, прикрыли такую огромную реку, там, быстро подъезжали самосвалы, ну, кто видел документальный фильм. А почему здесь нельзя было то же самое сделать быстро, значит, когда вода прибывала, и то же самое сделать?
Почему вы уверены, что это тогда делали быстро-быстро?
Ну, там, вы же видели фильм этот?
А, ну, раз в кино показали. Хорошо, Михаил Болгов, будет комментарий?
Но если Днепрогресс построили быстро-быстро, то при этом было создано водохранилище, которое затопило всю территорию выше этой плотины. Так что вопрос о том, чтобы затопить что-нибудь аккуратно, это да, он, в общем, и не стоит. Сегодняшние строительные мощности позволяют быстро-быстро это делать. Но это не тот случай, когда можно быстро насыпать защитную дамбу на большом промежутке и обеспечить вот безопасность.
Смотрите, Виталий, я понял, Виталий пишет, Элмурод Расул Мухамедов, это, наверное, вам скорее, водохранилище, реки, иные каналы, это все государство, у него голова большая, действительно, оно там как-то разберется. Наверное, хотя мы вот видим, не очень-то и разбирается. Вот сегодня большое совещание у Путина по теме. Так вот, а если на наш уровень как-то спуститься, у меня, говорит, в СНТ почти все засыпали или заделали дренажные каналы. Местность при этом болотистая, и контроля никакого никто, люди, понятно, в ус не дуют, они сами эти дренажные каналы засыпают, а потом понятно, что они, если что случись, начнут ныть, что что-то не так. За этим вообще кто-то должен следить, и следит ли кто-то?
Ну, здесь как раз то, о чем мы говорим, что мало кто из людей у нас понимает необходимость вот этих всех сооружений, канав, дренажей и так далее, это приводит потом в том числе к таким достаточно катастрофическим последствиям для конкретных населенных пунктов. Вот. В СНТ у нас, ну, практически никто за этим не следит, то есть есть некая проектная документация изначальная, когда...
Боюсь, что это не только СНТ касается, но и деревень.
Ну, в деревнях у нас, по крайней мере, я знаю, что в ряде регионов идет перед паводковым сезоном идет проверка, расчищаются всевозможные водоходы, так далее, по крайней мере, мы в такой работе вот, участвуем, мы, например, там, в Московской области, после нескольких таких подтоплений системно началась эта работа. Вот. Насколько это работает в других регионах, сказать достаточно сложно, но если вы засыпаете дренажную канаву, ждите, что у вас через какое-то время вода будет размывать вашу дачу, и она поплывет по ближайшей реке.
Продолжаются новости из московского правительства. Это Владимир Ефимов, он теперь будет на месте Андрея Бочкарева. Владимира Ефимова освободили от должности заместителя мэра по вопросам экономических и имущественно-земельных отношений и назначили вице-мэром по строительству. Он теперь будет заниматься этим вопросом, а ранее, напомню, Владимир Ефимов курировал экономический блок Москвы. Андрей Бочкарев от должности освобожден. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Меня их зовут?
Да, вы в эфире.
Ну, там несколько причин. Первое, конечно, это зима в этом году была снежная, по-моему, я такой не помню. Я с старожилами разговаривал, что, ну, по крайней мере, по Москве, говорят, такая была в 72-м, похоже. Ну, а вторая причина, вернее, первая причина. Вот я, например, на своей исторической родине, помню, было, там был совхоз в свое время, там была низина, большие, ну, очень хорошая низина. Ну, там были поля всю жизнь. Как совхоз кончился, советская власть, решили это все, конечно, застроить дачами. Естественно, речка в один прекрасный момент перекрылась, и все это затопило. Поэтому, как бы, я считаю, причина здесь.
Подождите, так, они же не по речке построили, они же в
соответствии... Ну, это была низина, большая ровная низина. Но почему-то там совхоз ничего не строил, а были поля. А сейчас построили СНТ.
Заливные поля. Об этом я вас не спрашивал еще, Михаил Болгов.
У нас есть примеры, когда у нас некоторые города вообще не имеют никакого стока. То есть на территории, например, части города Ростова-Великого, известного вам всем, конечно, там, по-моему, треть или больше вообще не имеет стока. То есть местные власти не озадачиваются о том, чтобы реконструировать ливневую канализацию, и как же весной этот город превращается в Венецию, потому что воде просто некуда стекать, никакой ливневой канализации там просто нет. А что касается, конечно же...
Ну, вообще, строительство на том, что называлось заливными лугами, сейчас говорят, это довольно распространенная история, это проблема?
Ну, если человек купил себе землю, то его не убедишь в том, что его затопит соответствующей вероятностью. И вот он считает, что он прав и все, поскольку у него есть бумажка, что он собственник. А то, что он попал в зону затопления, или естественное, или нижнем бьефе, так называемом, плотины, это его не впечатляет никак. Он думает, что если что случится, его государство всегда ему восстановит. На каком основании, это его уже совершенно не волнует. Так что есть проблема застройки заведомо затапливаемых территорий.
А государство не может регулировать вот эту застройку таких территорий?
Может. В городских территориях вот есть известное так называемое постановление номер 360 правительства, которое обязывает все субъекты федерации в пределах городов выделить вот эти самые зоны затопления и занести в кадастр. Это очень важная работа, я считаю. Но кроме того, что они будут в кадастре, они должны быть еще в генеральном плане. В генеральном плане должно быть четко прописано, какие мероприятия должны быть защитные по отношению к этим территориям.
Ну и что там может быть построено, а что нет, видимо,
да,
тоже.
Да, да. Ну, градостроительный кодекс что говорит? Строй, но только с условиями инженерной защиты. Если защитился, твои проблемы.
Елена, у меня в Домодедове на частном доме та же самая история. Соседи засыпали дренажные канавы, мы не засыпали. Теперь вся вода идет к нам на участок, ничего не можем добиться. Третий сезон уже тонем. Элмурод Расул Мухамедов. А вот Елене можно что-то посоветовать в этой истории?
Ну, в принципе, если из-за того, что соседи что-то нарушили, у нас есть суды, есть уже судебные решения, когда вы можете потребовать, ну, две версии. Одна – доказать, что...
Но это дренажная канава, она ведь не на соседской земле, скорее всего.
Ну, дело в том, что если ее кто-то засыпал и за... Ну, то есть ущерб можно зафиксировать и связать его с деятельностью соседей, и тогда можно через суд потребовать компенсацию, это одна история. Вторая история – потребовать, собственно, восстановить дренаж и все остальное, потому что это представляет опасность. Тоже судебным решением, ну, мы, по крайней мере, в той части, которая касалась вот такого рода вещей, связанных на границах особо охраняемых природных территорий и так далее, мы этого добивались. Вот, поэтому суды на это смотрят достаточно.
То есть даже понятно. Если канаву, которую засыпали соседи, расположены, к примеру, на городской или сельской земле, то есть на общей земле, это все равно только через суд.
Ну, если вы хотите, чтобы вам компенсировали ущерб, то это, скорее всего, через суд, либо вот процедура, когда вас там затопило.
Хочу только канаву восстановить.
Тоже можете пойти потребовать от местного органа власти это восстановить. Если местный орган власти что-то буксует, то опять суд. Просто у нас надо четко понимать, что денег...
Понятно, 7-3, 7-3. Нет, Елена пишет в ответ вам, то есть я в одиночку в суде должна добиваться восстановления городской канавы? Нет, Елена, вы можете не добиваться.
Вы можете потребовать компенсировать ущерб ваш, который вам
вы
причинил.
Не должны. Да, вам вы причинил. Не должны, вы можете это сделать, ведь вы в этом тоже заинтересованы. Другой вопрос, что получается в вашем изложении другие почему-то не заинтересованы. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. На территории России, вообще-то, известны все как сейсмоопасные районы, застройка и развитие которых осуществляется, исходя из особых требований, а равно известны все паводковые районы и зоны затопления, по которым должны осуществляться соответствующие меры, направленные на гарантированную защиту и населения, и имущества. Если дамба не выдержала, стало быть, тут дело не в осадках такой зимы, которая первый раз в России случилась там за 1000 лет, такой зимы у нас не бывает. У нас все зимы, все ведутся учеты и так далее, и все это проектировщики учитывают. Стало быть, не было прогноза, не было исследований специальных, дамбу построили, не отвечающие требованиям. Вот случай, и поэтому она и пропустила воду и рухнула.
Но почему вы так говорите? Вы-то уже что, за следствие все ответы знаете?
Я не следствие, но если дамба не выдержала... Если паводок был особый, особый он быть не может.
Подождите, вот дамба должна была выдержать.
Причин разрушения гидротехнических сооружений множество. мы их будем перечислять тут до конца передачи. Это...
Ну, то есть не факт, что это проблема в дамбе. Не факт. Действительно воды было слишком много.
Это экстремальное событие, которое имеет, может иметь вероятность такую, что оно превышает требуемый уровень надежности. Как факт, как вариант развития сюжета. Мы часто, например, вот в Крымске, когда затопило огромную часть города, событие было примерно один раз в 300-400 лет, а все остальные городские зоны мы считаем на раз в 100 лет. То есть это было событие, превышающее уровень безопасности, нормированный для городских территорий.
Я, кстати, попросил бы вас каждого прокомментировать, потому что мы уже не один раз вспоминали эту историю, а тут люди начинают спорить между собой, поэтому, Михаил Болгов, так было слишком много снега? То есть это был какой-то запредельный снег? Или некоторые говорят, обычная зима, чего такого?
Нет, это была довольно сильная зима. Не то, что она раз в 1000 лет. Нет, конечно, у нас наблюдения ведутся там. Где-то
150 лет, да.
От силы. Значит, это было, как говорится, следствие покажет. Это был довольно высокий паводок, довольно высокий и большой снегозапас, который сопровождался экстремально большим промерзанием грунта. А промерзание грунта, это речь уже конкретно об бассейне Урала, это фактор, который снижает потери. Чем более мерзлая почва, она еще была мокрая перед началом зимы, тем меньше воды фильтруется в нее, и тем больше воды исходит в реки. И на этом фоне наблюдалось резкое снеготаяние.
То есть это была необычная зима, как минимум.
Да, это было сочетание вот трех факторов половодья, трех факторов большого половодья. Редкое сочетание.
Хорошо, это Михаил Волгов, Элмурод Расул-Мухамедов. С вашей точки зрения, это была обычная зима или необычная?
Да не надо заморачиваться этим вопросом.
Мы уже спорим.
Да, давайте так. У нас там из-за климатических изменений у нас все зимы, весны, лето и осени стали необычными. Мы говорили про это, про то, что все тает быстрее, дождь становится высокой интенсивности и так далее. Соответственно, надо, первое, пересматривать нормативы, о чем коллега сказал, то есть требования к гидротехническим сооружениям надо пересматривать, начинать надо вот с ливневых городах, потому что мы действительно можем утонуть просто вот в переходе даже в крупном городе. Вот, это первое, то есть надо понять, что у нас климат поменялся, у нас все становится немножко по-другому, и, соответственно, требования к гидротехническим сооружениям, к дамбам, ко всему надо пройтись, пересмотреть и так далее. То есть, если дамба разрушилась, значит, она не была, либо сделана была некачественно, либо не была рассчитана на некие там уникальные условия. То есть,
ну, Максим вот пишет, если на 5-тонный мост заедет 30-тонный грузовик, ведь к архитектору претензий не будет.
Дело в том, что здесь логика такая, что 5-тонный мост должен быть с запасом с каким-то, вот, и надо сделать так, чтобы не допустить, чтобы туда заезжал 30-тонный грузовик. Поэтому,
ну, хорошо.
Помимо дамбы у нас есть еще куча мероприятий, про которые я говорил, да, там укрепление берегов, там леса, восстановление лесов, так далее, то, что помогает снимать вот эти скачкообразные осадки и так далее. То есть вот этим тоже надо заниматься, это такое стратегическое направление.
Тем более, что благодаря этой истории многие узнали про Орск, а узнав про Орск, узнали про историю появления этого города и того, что вообще-то на этом месте и должен был быть Оренбург, но он не случился, потому что Орск оказался городом, который часто затапливается. Ну, что-то подобное, во всяком случае, со ссылкой на российскую историю теперь рассказывают. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Вот вы говорите, у нас нет технологии. Есть у нас технология сброса воды. Как пример могу привести затопление на нереста астраханских водохранилищ, когда воду сбрасывают условно с Селигера. При начале этих работ в Астрахане уже рыбакам говорят о том, что валите-ка вы, господа, побыстрее, потому что сейчас будет подъем воды, и вода спускается постепенно, все шлюзы работают как часы, то есть они воду пустили, вода поднялась, сразу поднимается второй, отпускается предыдущий, и вот так они спускают воду в Селигере. У нас в этом году на Селигере вода поднялась, я такой отметки не видел ни разу, такой она поднялась. Мой мост, который соединяет мою деревню с основной землей, у меня деревня находится на острове, затопило вообще в ноль, то есть там даже машина не проедет, там приплывают на лодках. Сбросили воду, когда вот был паводок в Орске, в течение суток вода дошла до уровня моста, на второй день вода стала нормального уровня, ниже уровня моста. Так что есть у нас технология. Здесь ошибка людей. Кто-то проспал, кто-то не захотел взять ответственность, у кого-то не было полномочий и тому подобное. Это чисто человеческий фактор.
Чисто человеческий фактор, Михаил Болков.
Нет, конечно, потому что мосты бывают разные категории. Одни просто затапливаемые по проекту, поскольку нет смысла делать капитальное сооружение, которое может постоять там день-два в затопленном состоянии, и главное, чтобы его конструкция не разрушилась. Здесь, если вот продолжить дискуссию, то надо напомнить, что вообще-то наши строительные нормы одни из самых жестких. Вот те запасы, которые туда заложены в процессе проектирования, они, вообще говоря, позволяют выдерживать и проектные, и слегка запроектные конструкции. Есть много было разных исследований, показывали, что наши гидротехнические сооружения, мосты и прочее выдерживают нагрузки заметно больше расчетных. Это со времен преснопамятных Иосифа Виссарионовича лучше заложить побольше запас, чем потом объяснять, почему нельзя.
Аномальный паводок в Томской области, теперь уже и про Томскую область говорят, не угрожает объектам сибирского химкомбината. Мы следим за новостями, которые по теме сегодняшней программы приходят в это время, а приходят в основном эти новости. Вот, пожалуйста, следующее за ней. Заявление губернатора Тюменской области. Более 100 населенных пунктов попадают в зону подтопления в Тюменской области. Напомню, что буквально час назад у Владимира Путина было большое совещание на эту тему. Больше того, президент заявил, что он еще раз будет проводить соответствующее совещание. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот тут про СНТ говорили, а вы знаете, какая история? СНТ, вот есть каналы, все дренажное, хорошо. Но приходят работники лесного хозяйства и делают предписания, которые запрещают с этих дренажных канав сбрасывать воду на территорию лесного хозяйства. Куда воду девать?
Есть такие проблемы, Элмурод Расулмухамедов?
Есть не совсем правильное...
Межведомственные противоречия.
Но это не ведомственные противоречия. Дело в том, что если дренажная канава одновременно используется как мусорка и все остальное, то понятно, что никто не хочет получить мусор в лесной зоне, потом чистить ее за государственный счет и так далее. Поэтому если вы содержите канаву в нормальном состоянии, а она у вас не завалена мусором, то... оснований для такого предписания нет, потому что сам дренаж весь рассчитывается с этой точки.
Ну и любое предписание оспорить можно.
Ну, предписание можно оспорить, но, как правило, основой для предписания является, что в канаве находится что-то такое, что может представлять угрозу для леса.
Последняя минута, заканчиваем голосование, и традиционно я предлагаю собравшимся в студии попытаться спрогнозировать, как проголосовали люди. Итак, мы спросили, в чем главная причина нынешних потопов в российских городах? Предложили варианты: низкое качество прогнозов, низкое качество противопаводковых работ, плохая организация работ по предотвращению затоплений, надежда на то, что само как-нибудь рассосется, и, может быть, люди говорят, я об этом никогда не думаю. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Михаил Болгов?
Ну, я думаю, само рассосется.
Само рассосется, вы думаете, Элмурод Расулмухамедов?
Я думаю, что кроме рассосется еще...
Самый популярный ответ.
Самый популярный, я думаю, что все-таки... что плохо сделано.
Не так. 42% самый популярный ответ – плохая организация работ по предотвращению затоплений. 27% второй по популярности ответ – низкое качество противопаводковых работ. 23% надежда на то, что все пройдет само. 4% об этом не думают, и 4% полагают, что просто низкое качество у прогнозов. Михаил Болгов, Элмурод Расулмухамедов, я благодарю вас. Спасибо.